эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 19 марта, вторник, и говорим о таком. Кто заплатит за разрушение и что восстанавливают уже?
1 сентября это точно, но я рассчитываю, что немножко раньше.
Какие конфеты раздавал штаб Тимошенко?
Коробочки, конфеты. Горловки сами. Матвей, пошли.
И что в Северодонецке думают о действующем президенте?
Вот за это, наверное, можно было бы его оставить.
Какие украинские телеканалы и против кого играют на этих президентских выборах? Об этом поговорим в студии через несколько минут. Организация «Детектор Медиа» и Киевский международный институт социологии провели свежее социсследование, которое показывает, насколько украинцы подвержены политической войне на украинских телеканалах. У нас в гостях глава общественной организации «Детектор Медиа» Наталья Лигачева. Друзья, звоните к нам в студию, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Каким украинским телеканалам вы верите и почему? И видите ли вы, что многие из них поменяли свою повестку в преддверии выборов? Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики трижды открывали огонь в сторону позиции ВСУ. Под огонь попали территории близ Катериновки и хутора Вольный. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в 9 обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. В Кремле заявляют, что при действующем президенте Украины Петре Порошенко отношения между Украиной и Россией не улучшатся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, для Кремля лучше, чтобы к власти в Украине пришел тот президент, который станет президентом мира и будет выстраивать отношения со всеми соседями, в том числе с Россией. Специальный сайт об агрессии Российской Федерации против Украины стал доступен на русском языке. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Ранее Курт Волкер представил сайт «Противодействие российской агрессии в Украине», на котором собраны снимки со спутников, карты и статистические данные, которые показывают последствия российской агрессии в Украине. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подает в отставку. О сложении полномочий он объявил сегодня в обращении к нации. Временным исполняющим обязанности президента Казахстана будет спикер Сената Касым Жомарт Токаев. 78-летний Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он был переизбран на 5-й президентский срок на досрочных выборах. Канцелярия президента Польши не пригласила президента России Владимира Путина на торжественное мероприятие по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, сообщает польское радио. По словам пресс-секретаря польского президента Анджея Дуды, Блажея Спыхальского, приглашены на торжества только члены Европейского союза, НАТО и государств Восточного партнерства, то есть Беларуси, Молдовы, Украины, Армении, Азербайджана и Грузии. Напомню, в текущем году исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу с запада. 17 сентября 1939 года СССР, правопреемницей которого считает себя современная Россия, атаковал польское государство с востока. Поезд номер 206-205 Покровск-Харьков переходит на ежедневный график курсирования. Об этом сообщает директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок Укрзализныти Александр Красноштан. По его словам, поезд продемонстрировал популярность, которая превзошла ожидания. По словам Красноштана, сообщение от Донбасса было и остается приоритетным для Укрзализныти. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 20 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 11 до 14 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить к нам в прямой эфир. Сегодня в студии мы говорим о том, какие украинские телеканалы и против кого играют на этих президентских выборах. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Оценивать экономические убытки Украины от боевых действий должна специальная международная комиссия под эгидой ООН. Такое мнение высказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Сегодня жилье и инфраструктуру в прифронтовых городах Донбасса постепенно восстанавливают после активных боевых действий. Оплачивают эти работы Украина, международные организации и благотворительные фонды. По мнению же официального Киева, оплачивать убытки должна страна-агрессор. Насколько эта стратегия может быть продуктивной? Разбирался Никита Луцкий.
Красногоровская школа номер 2 в этом году снова возобновит работу. Сегодня ее отстраивают после 3 артобстрелов. Последний практически уничтожил здание и занятия прекратились, вспоминает директор школы Елена Михацкая.
Це було після останнього дзвоника. Це було 28 травня 2017 року. Це о 6.30 почався обстріл міста і було обстріляне все місце. Це постраждала і школа, і лікарня, і житлові будинки. Вилетіли всі вікна, вилетіли двері. Дуже було багато пошкоджень.
Почти полтори сотні учнів на время реконструкції перевели в сусідню школу. Строители не тільки отремонтировали здание, но и построили дополнительный этаж для актового зала и смонтировали автономную котельную и современную систему вентиляции. Закончить работу обещают уже этим летом, рассказывает директор подрядной организации Юрий Карачков.
Я думаю, что к июлю месяцу мы полностью школу завершим. 1 сентября это точно, но я рассчитываю, что немножко раньше порадуем детей, родителей, чтобы они смогли быть уверенным в том, что школа будет нормально отремонтирована и запущена.
Кроме восстановления разрушенного жилья, в городе не решена проблема централизованного отопления. Газораспределительная станция находится в серой зоне между позициями противоборствующих сторон. С неподконтрольной территорией, говорят украинские чиновники, по аварийным бригадам ведут огонь снайперы, рассказывает руководитель Мариинской военно-гражданской администрации Владимир Мороз.
Не все зависит от нас. Полностью все кошти выделены. Все у нас есть. У нас нема безпеки. Останній наш ДСНСник, я був присутній, ми клали цей провод, і опять у нас на інтернаті хлопців поцілили снайпер, його поранив, і ми його відвезли. І тому сьогодні дуже небезпечно. Но знаєте одне, труба прокладена, вона дійшла до Красногорівки. У нас повністю забезпечує губернатор сьогодні коштами на відновлення ГРС. Єдине, що нам потрібно, це домовленості з тої сторони, щоб вони дали.
Представительниця України в трьохсторонній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко обіцяє допомогти в отриманні гарантій безпеки для аварійних бригад. Крім того, вона анонсувала створення міжнародної комісії по оцінці ущербу від країн-агресорів. Такий міжнародний комітет мог би бути полезним многим странам, які столкнулись з внешней агресією. Україна ж могла би використовувати получені дані при обращеннях в міжнародні суди з исками проти Росії, говорить Ірина Геращенко.
Україна готує сьогодні і такий великий консолідований позов проти Російської Федерації по всім позиціям злочинів, починаючи від незаконного утримання українців в заручниках, вбивства, знищення нашого майна і закінчуючи дійсно економічними нашими втратами. І для того, щоб було бездоганно підготовлено цей позов, ми хочемо дійсно такий міжнародний аудит провести для того, щоб оцінку злочинам економічним дала така міжнародна команда.
Механизм, вероятно, не будет лишним, однако свою агрессию против Украины Российская Федерация пока не признает. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко совершила турне по Луганской и Донецкой областям. В Славянске к ее приезду собрались люди со всей Донеччины, в том числе и семьи переселенцев с детьми. После митинга детям раздали пакетики с конфетами. Что это, подкуп избирателей или порыв гуманизма? Теперь на этот вопрос будет отвечать полиция. Сергей Горбатенко продолжит.
18 марта Славянск посетила кандидат в президенты Юлия Тимошенко. За несколько дней до ее приезда переселенцы, живущие в городе, рассказали радио «Донбасс Реалии», что партийные деятели обзванивают семьи с детьми и зовут на митинг за конфетами. Во время митинга людям раздавали уже традиционные газеты и плакатики, но никаких подарков не было. Уже после того, как выступление кандидата окончилось и агитационные палатки начали складывать, мы заметили, что за сценой на огороженной забором площадке собрались несколько десятков мам с детьми. Кандидат общалась и фотографировалась с ними, а молодые люди в курточках с именем и фамилией политика терпеливо ждали с пакетиками в руках. Потом эти пакеты вручили детям и родителям. Что же в них было?
Коробочки, конфеты, горловки сами. Матвей, пошли.
Вы переселенцы?
Да.
Рассказывает на ходу мама с детьми. А неподалеку видим еще одну маму с двумя детками. Девочки довольны.
А Тимошенко, да?
Да.
На месте нам прокомментировала раздачу конфет Ольга Якубовская, первый заместитель руководителя областной организации партии «Батьковщина». По ее словам, партия постоянно поддерживает переселенцев.
Здесь семьи были с Великоносилковского района, те, которые с Донецка заехали, Марьинский район, как раз передовая, Марьинка, Красногоровка, переселенцы оттуда, Горловка, Енакиево, вот здесь как раз, которые славянские. Всем деткам, конечно, сладкие подарочки. Вручили 200 с чем-то подарков, по-моему.
Объяснила Ольга Якубовская. В гражданской сети «Опора» говорят, что такую раздачу конфет во время этой избирательной кампании видят впервые.
Ну, собственно говоря, такие действия могут носить признаки нарушения законодательства в плане нарушения правил агитации. Учитывая, что все это раздача, да, этих пакетов с сладостями была во время официального мероприятия, которое было анонсировано как агитационное мероприятие кандидата, и люди, которые, собственно говоря, раздавали эти пакеты, они были в брендированной одежде, да, на которой была надпись с фамилией кандидата.
Сообщила Анастасия Прокопенко, координатор гражданской сети «Опора» в Донецкой области. По ее словам, представители «Опоры» обратятся в полицию, чтобы правоохранители дали правовую оценку раздачи конфет от кандидата в Славянске.
Друзья, уже завтра в нашей студии встретятся представители кандидатов на пост президента. Мы будем обсуждать, как они видят решение конфликта на Донбассе и деоккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вы можете спросить у них то, что важно именно для вас. Приглашаем уже писать вопросы в наши социальные сети. Напоминаю, мы есть ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Предварительно завтра в студии у нас представители Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юрия Вилкула. Вчера у нас звучало, напомню, эксклюзивное интервью Юлии Тимошенко. Его можно посмотреть на сайте и в YouTube «Радио Свобода». А сегодня мы подробнее расскажем о Петре Порошенко. Он в гостях у журналистов нашего проекта еще не был, но вот какие факты из его биографии важно знать.
Петр Порошенко – пятый президент Украины, основатель кондитерской корпорации «Рошен». Родился в городе Болград Одесской области. Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой больной эмоции неутомимо играет российская пропаганда и ее брехуны в Украине, заявил Порошенко во время своей избирательной кампании. 13 фактов про кандидата. Отец Петра Порошенко из Болграда переехал в молдавский город Бендеры, сейчас непризнанная республика Приднестровья. Именно в Бендерах Порошенко закончил школу. После школы Порошенко переехал в Киев и поступил на самый престижный в Украине факультет международных отношений, который окончил в 1989 году с отличием. Петр Порошенко владеет 6 языками, среди которых болгарский, румынский, польский, английский, русский и украинский. После первого курса университета Порошенко призвали в армию. Его отправили служить в научно-испытательный институт военно-воздушных сил на территории Казахстана. На пятом курсе университета Петр Порошенко смог купить себе автомобиль «Волга». Деньги на эту покупку он заработал от доходов своей первой предпринимательской деятельности. Основанная им компания занималась консультированием предпринимателей, которые хотели выйти на внешний рынок. На этих консультациях Порошенко заработал свой первый миллион. Про это он рассказал в 2013 году в интервью Forbes. После окончания университета Порошенко начал первый бизнес по импорту из Бельгии и Нидерландов какао-бобов. Винница считается малой родиной бизнеса семьи Порошенко. Именно оттуда берет начало корпорация «Рошен». Политическая жизнь Порошенко началась в 1998 году, когда на мажоритарных выборах по округу Винницкой области он получил мандат парламентария по партийному списку СДПУО. В 2000 году Порошенко вышел из фракции СДПУО и создал свою собственную «Солидарность». В том же году она объединилась объединилась еще с четырьмя партиями в партию регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». В 2001 году партию переименовали в партию регионов, а ее лидером стал Николай Азаров. Члены солидарности покинули партию регионов и присоединились к блоку Виктора Ющенко «Наша Украина», а Петр Порошенко стал начальником избирательного штаба. Порошенко избирался в парламент в 2002, 2006 и 2012 годах. В 2005 году президент Виктор Ющенко назначил Порошенко секретарем Совета национальной безопасности и обороны. В 2007 он возглавил Совет Нацбанка. В 2009 в правительстве Юлии Тимошенко Петр Порошенко стал министром иностранных дел. В 2012 Порошенко согласился вступить в должность министра развития и торговли в кабинете Николая Азарова. 28 февраля 2014-го, уже во время захвата российскими военными государственных учреждений в Крыму, Петр Порошенко прибыл в Симферополь. По его словам, он пытался провести переговоры с крымскими депутатами и убедить их в необходимости сохранения территориальной целостности Украины. В 2016 году стало известно, что в августе 2014-го доверенные лица в офшорной зоне открыли несколько компаний на имя Петра Порошенко. Это стало известно благодаря публичному сливу информации, известному как «Панамские бумаги». В 2018-м разгорелся еще один скандал из-за расследования программы «Схемы» про новогодний отдых Петра Порошенко. Журналисты выяснили, что с 1 по 8 января президент анонимно отдыхал на одном из Мальдивских островов. За неделю отдыха на 10 человек было потрачено 500 тысяч долларов. Туристы арендовали отдельный остров и самый дорогой отель этой страны. Однако, отвечая на вопрос журналистов, Петр Порошенко рассказал, что за отдых платил со своего банковского счета в украинском банке. «Подчеркиваю», — заявил он, — «что на это не было потрачено ни одной копейки из украинского бюджета. Деньги были задекларированы, и с них были заплачены все налоги», — сказал тогда Порошенко.
Сегодня мы спросили у жителей Северодонецка, за какие шаги на должности президента Петра Порошенко стоило бы избрать его на второй срок, а что он провалил.
Позитивных никаких. А провалил, да, буквально все. Война. Он никаких шагов не делает на остановление этого конфликта. Томас, ну, как в нашем 21 веке, ну, не такое уж сильное достижение, такое возвращение в 17 век.
Ну, по-перше, це безвіз, це децентралізація, це Томас, це ті обіцянки передвиборчі, які були реалізовані, і навіть в тих випадках, коли здавалося, що це неможливо. Щодо мінусів, кадрові призначення, деякі, особливо в проблемних регіонах, ну, на які, мені здається, треба зробити наголос на наступному терміні. Компроміс, який був потрібен в вирішенні деяких питань у кризових ситуаціях, зараз вже є недоречним.
Ну, нічого не змінилось, поки. Такого кардинального.
Что он за 4 года сделал? Ну что, церковь влез, которую вообще нельзя было. Война так, она продолжается и будет продолжаться, пока он сидит. Ну что там хорошего? Пенсионеры как были нищие, так и есть пенсия. Что это за пенсия? Здесь в городе работы нету.
Я думаю, вот хорошее начинание по поводу того, что он стремится в Европу. Вот за это, наверное, можно было бы его оставить. А в остальном, то, что он пытается реформировать, я не знаю, пенсионную реформу, там вот это медицинскую, ну, я думаю, у него ничего не получилось. Ну, армия, вот. В армии, я думаю, изменилось, конечно, ну, что-то, ну, не особо. Просто много ребят, вот у меня знакомых и друзей, которые и служат до сих пор, и служили. И вот у них мнение не очень хорошее и о Петре Алексеевиче, и об армии в целом.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, какие украинские телеканалы и против кого играют на этих президентских выборах. Организация «Детектор Медиа» и Киевский международный институт социологии провели свежее социсследование, которое показывает, в частности, насколько украинцы подвержены политической войне на украинских телеканалах. У нас в гостях глава общественной организации «Детектор Медиа» Наталья Лигачева. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, вопрос такой к вам. Каким украинским телеканалам вы верите и почему? Еще такой немаловажный вопрос. Видите ли вы, что многие из этих украинских телеканалов, давайте хотя бы в частности о телеканалах поговорим, поменяли свою повестку в преддверии украинских выборов? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также также пишите и звоните по Вайберу, номер Вайбера 066-901-2434. Особенно будем рады звонкам с неподконтрольной территории. Эта территория не была охвачена во время социсследования Киевского международного института социологии, поэтому как раз интересно послушать ваше мнение. Наталья, будет презентован доклад, да, результат этого социсследования только в четверг, да, но мы сейчас вот так повернем этот разговор по поводу телеканала, потому что действительно очень важно для наших, я думаю, слушателей понимать, какие украинские телеканалы за кого топят или против кого, кого мочат, да, если так говорить просто. Вот вашим, лично вас в этом социсследовании называется «Доверие к СМИ. Влияние российской пропаганды. Медиаграмотность в Украине». Что вас из цифр, результатов больше всего удивило, возможно, да, каким-то образом, какие-то тенденции, возможно, вы отметили в этом?
Ну, меня особо ничего не удивило, потому что мы проводим исследования регулярно, и, по сути, мы видим, что тенденции сохраняются, реально только немножко выросло, это то, что, кстати, фиксируют КМИС и в других исследованиях, несколько выросло количество тех, которые хуже воспринимают вот запрет российских телеканалов, запрет российских соцсетей, не намного, но там в пределах 4-5% больше. И Владимир Ильич Паниота, руководитель КМИСа, отвечая на вопросы по другому исследованию, как раз связывал это с тем, что избирательные кампании, что много сейчас пророссийских месседжей, пророссийской такой пропаганды идет на телеканалах. Наше исследование тоже немного такой рост показало. А так, в основном, все тенденции сохраняются, и сохраняется то, что больше доверяют и смотрят украинское телевидение, слава богу, российское очень мало смотрят.
А вы уверены, что люди, все, которые смотрят российское телевидение, говорят о том, признаются в том, что они смотрят российское телевидение?
Нет, я не уверена, но выборка все-таки достаточно большая, поэтому я думаю, что там, ну, допустим, ну, плюс хотя бы, окей, ну, пусть 5 еще процентов, допустим. Но, в общем-то, я думаю, что сыграло свою роль то, что запретили в аналоге, да, на спутнике-то можно смотреть, конечно, и в интернете можно смотреть.
А сколько смотрят украинское телевидение? Сколько украинцы призналось?
Где-то 74%. Кстати, тут вот в этом исследовании немножко меньше, чем осенью прошлого года нам сказали, там больше было. Но это все равно в пределах там плюс-минус 5-10%. Но все равно украинское телевидение остается основным источником информации для подавляющего большинства украинских граждан. Потом идут интернет-СМИ, и потом идут социальные сети.
А российское телевидение, сколько людей сказали о том, кто смотрит?
Очень мало, там до 2-3%, да, несколько процентов всего.
Наталья, то есть сейчас, насколько я понимаю, украинское телевидение, то есть общенациональный канал, такое общее понятие, да, украинского телевидения, это вот главный рупор сейчас борьбы за избирателя во время этой предвыборной кампании. Ничего не поменялось с прошлых, позапрошлых президентских выборов. Тенденции те же, телевизор делает избирателя или нет?
Ну, я не могу сказать, что телевизор делает избирателя, но, конечно, он во многом влияет. И мы вот видим по нашему исследованию, что достаточно много людей смотрят и знают 112-й канал, а мы знаем, какую политику ведет 112-й канал и Ньюзван. И самое большое количество поклонников, так сказать, и смотрящих, в принципе, по исследованиям 1+1. Хотя вот рейтинги всегда колеблются, там у Украины в основном все-таки рейтинги выше, да, но исследования всегда показывают, что больше всего зрителей называют, ну, участников исследования называют 1+1, но единственное, что уровень смотрения и уровень доверия к любому телеканалу, он почти в два раза уровень доверия ниже. То есть все-таки люди фильтруют информацию. Но «Зрада» же у нас всегда лучше продается. А на 1+1 сейчас «Зрада», а на 112-м сейчас «Зрада», а на «Ньюзване» сейчас «Зрада». А на прямом не «Зрада», но там куча манипуляций пропорошенковских как раз. И, собственно говоря, качественную информацию дает только первый суспильный канал, а рейтинг у него невысокий. То есть у людей, по сути, нет доступа качественному контенту. Доступ к контенту разного рода. Кто-то продвигает, там, Украина продвигает вилку Лелешко, да, а CTV там продвигают там и джинса явная, там, и вилку, там, и Юлия Тимошенко, и Гриценко, такой пиар-дайджест у них в основном.
То есть зарабатывает, можно сказать.
Да, да. 1+1 явно не зарабатывает, но просто продвигает своего Зеленского в разных форматах, и это самое такое главное отличие всех избирательных кампаний, что один из основных кандидатов, по сути, лидер рейтингов, продвигает себя прежде всего не через информационную программу, как это раньше было, ток-шоу и новости, а через развлекательный контент, «Квартал 95». Да?
И одновременно очернее конкурента, наверное, да? Потому что сейчас такая истерия, вот медиа-эксперты видят на 1+1, ну, фактически в каждых новостях, да, все плохо в этой власти, Петр Порошенко плох в этой власти, и это случилось именно в этой избирательной кампании, то есть вот так резко изменилась политика.
Ну, нельзя сказать, что прямо резко, потому что после того, когда у Коломойского приватизировали Приватбанк, то они, конечно, уже заняли достаточно оппозиционную позицию к Порошенко, недостаточно даже оппозиционную. То есть у них уже давно идет нагнетание информации, но во время избирательной кампании, конечно, это все больше проявляется, но дело в том, что тут еще им дают и как бы мячик подкидывают те, которые работают против Зеленского, да, то есть те черный пиар против Зеленского, а они отвечают еще худшим своим черным пиаром в защиту Зеленского, ну и против тех, кто воюет с Зеленским.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, замечаете ли вы вот это вот изменение информационной политики на украинских телеканалах в преддверии выборов? Каким украинским телеканалам вы доверяете и почему? Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Наталья, такой же вопрос к вам. Люди осознают, собственно, что ими могут манипулировать на вот первых кнопках украинского телевидения? Вот я перечислю из вашего социсследования, каким телеканалам больше всего доверяют в Украине. Это СТБ, 1+1, ICTV, Украина, Интер, Новый канал и 112 Украина. Вот это вот лидеры доверия в Украине. Люди, доверяя этим каналам, да, понимают ли они, что за каждым из этих каналов стоит определенный владелец, у которого есть определенные политические интересы? То есть ли уже вот такое вот понимание у телезрителей по поводу того, что ими могут манипулировать? Или они, как вот эти цифры показывают, просто верят тому, что рассказывают? Как...
Ну, цифры небольшие. Там, по-моему, самая большая цифра — 24% доверия. То есть уровень доверия к каждому из телеканалов невысок. И уровень доверия в целом к украинскому телевидению тоже там где-то под 50%, да, при том, что смотрят 74%. Но у людей очень... плохое пока знание, кому принадлежат какие телеканалы. К сожалению, в этом опросе мы как раз не задавали этот вопрос, но в 2015 году мы мерили, и тогда там где-то только 30% с чем-то знало, например, что 1+1 принадлежит Коломойскому. Все знали, что 5 принадлежит Порошенко, а вот там, например, только 16% знали, что ICTV принадлежит Пинчуку. Были более свежие исследования за 2018 год, Интерньюс проводил вместе с Инмайдом, и там просто на общий вопрос люди отвечали, знают или не знают, кому принадлежат каналы. Вот по общенациональным каналам 52% знаю, 45% не знаю. То есть практически половина людей даже сами признают, что они не знали в прошлом году, кому принадлежат какие телеканалы. Это большая проблема на самом деле вот того, что у нас медиаграмотность еще пока не в достаточной мере распространяется и в школах, и среди взрослого населения. Даже такого, ну, важного вопроса, да, люди не знают.
Наталья, как вы это себе объясняете? Очень странный действительно такой показатель, да, что люди не знают и не хотят, скорее всего, знать то, почему они не хотят это знать. Был такой вопрос в вашем соцопросе Киевского международного института социологии. Хотели бы вы смотреть, слушать телерадиопрограммы или программы или видеоблоги о медиаграмотности, да, чтобы хотя бы знать об этом? Так вот, только 15% сказали, что да, хотели, и 65% сказали, что нет, не хотели. Как вы это себе объясняете? Для людей эта медиаграмотность звучит просто скучно, да, и они отвечают на это: да нет, мы не хотим вот это смотреть, это занудство, где нам все объясняют и так далее. Или что это такое?
Да, вот это, пожалуй, вы спрашивали, что меня удивило, вот, пожалуй, меня вот задела вот эта вот цифра, потому что мы впервые так вот прямо спрашивали. Да, людям кажется, что это скучно. И я поэтому уже говорю все время, что не нужно вот делать специально программы по медиаграмотности, да, не надо там говорить, там, мыслите критично, надо это все зашивать в какой-то развлекательный контент, какой-то сериал, где какая-то привлекательная героиня интересуется, а какой канал кому принадлежит, да, что там показывать, то есть зашивать это в такой развлекательный формат, в развлекательный контент для того, чтобы, ну, людей не напрягать. Люди не любят и не хотят, ну, мы сильно любим учиться, особенно взрослые. Ну нет, мы не любим, когда нас поучают.
Если есть мотивация какая-то только, да, или цель, тогда ты понимаешь, зачем ты учишься. Да. А, наверное, люди не совсем понимают, зачем этому это нужно. Да.
Ну, я думаю, что все-таки растет количество тех, потому что вот мы много лет уже проводим исследования, и, во всяком случае, на вопрос о том, умеют ли они различать фейки и хотят ли они различить фейки, и проверяют ли они данные в двух источниках, уже люди отзываются чаще. Да? Но, конечно, такого тотального понимания, насколько это важно, и что информационная гигиена – это не менее важна, чем такая обычная гигиена, да, у людей пока еще не до конца присутствует.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях глава общественной организации «Детектор медиа» Наталья Лигачева. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег. Я хотел бы ваши гости задать такие вопросы. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас появились обозрительные каналы, там 3 или 4, эти против власти. Не будет так, что если придет, например, кандидат 1+1 до власти, эти каналы в дальнейшем будут играть такую же самую роль, как сейчас играете в России, 24, первый канал. Не получится, что у нас пирамида, что даже если новый президент будет принимать закон, который ни в ворота, ни в двери не будет лезть, но все равно на всех этих каналах будет проигрываться эта победа, как еще эти.
Спасибо. Наверное, под кандидатом от 1+1 понятно, кто имеется в виду. Но вот действительно такой хороший вопрос. Да, один из лидеров доверия, один из самых рейтинговых телеканалов, телеканал с большой историей, наверное, такой один из самых, который синоним украинского телевидения. Да, вот с вашей точки зрения, если вот Владимир Зеленский, допустим, да, которого продвигает этот телеканал, по вашим словам, станет президентом, может ли 1+1 при определенных условиях стать вот рупором пропаганды в Украине?
Ну, я думаю, что он уже в какой-то мере является рупором пропаганды, потому что они действительно активно продвигают Зеленского. Правда, очень хитро, не в информационных программах. Вот опять-таки я подчеркну. Руководит каналом Александр Котенко, у них очень сильная информационная служба с сильными журналистами, и они приняли, в общем-то, очень стратегически правильное решение. Да, сложно придраться. Мониторят все информационные программы. А в информационных программах у них даже право на Владу, ток-шоу, у них до выборов оно было намного грязнее, там, по стандартам, да. А сейчас у них они практически одно из лучших ток-шоу выпускают. Но они продвигают через развлекательный формат.
А как это происходит? Поясните нашим слушателям, может быть, они не видят, да, этого продвижения, а вы его видите. Как это в развлекательных форматах продвигать кандидата?
Квартал 95, сейчас же он ездит даже по всем весям Украины с определенной программой, да, где Зеленский уже не играет политиков, а играет роль такого просто простого украинца. Но там вот идет черный пиар против тех, кто против Зеленского. Да, там вот, например, очень некрасивый был сюжет против прямого канала. Я не защищаю прямой канал, потому что прямой канал тоже черным пиаром занимается против Зеленского. Но там уже черный пиар против прямого канала был еще хуже. Я написала даже в пост, что это уже были ягодки. Он еще был более грязным по степени применения всяких запрещенных методов. И Зеленский везде, он везде прекрасный, он везде популярный персонаж. Он практически, фильмы о нем снимаются, он озвучивает Рейгана, рассказывает о том, как в Рейкьявике победил актеры, как было все хорошо. То есть все это делается прежде всего не через информационный контент. И таким образом не продвигать. Но вопрос был о том, что будет, если придет Зеленский. А вот в этом это проблема. Я не могу ответить на этот вопрос. И никто не может ответить на этот вопрос. В том-то и проблема, что с одной стороны политики врут и занимаются популизмом, а с другой стороны, в случае с Зеленским, мы вообще не понимаем, какую политику он будет проводить. Потому что человек практически не имеет своей программы. Программу ему пишут люди, да. Он сегодня сказал одно, что он будет завтра делать, мы не знаем. Юлию Владимировну мы хотя бы наблюдали на какой-то практике. Да? Порошенко мы тоже уже видим, что он делает. И, например, можно всячески его порицать за коррупцию, но в то же время, допустим, я считаю, что Томас – это событие на века. Да? То есть мы знаем его плохие стороны, мы знаем его хорошие какие-то достижения. По Юлии Владимировне мы тоже знаем, какие-то вещи она хорошие проводила в свое время. Мы знаем и ее популистические заявления, и цену. Зеленского мы не знаем вообще. И вот это проблема. Мы, по сути, будем голосовать за кота мешки.
Но мы знаем телеканал 1+1, мы знаем Александра Ткаченко, мы знаем Игоря Коломойского, да? У нас есть какие-то представления о них. С вашей точки зрения, может ли телеканал... Я так понял этот вопрос, да, что этот телеканал стать вот таким очень влиятельным для украинцев. Учитывая, что большое количество украинцев до сих пор не хотят становиться более медиаграмотными и видеть, да, что ими могут манипулировать.
Я думаю, что да, он может быть очень влиятельным, но, конечно, если вдруг Зеленский станет президентом, то все очень сильно поменяется, потому что я очень сомневаюсь, что 1+1 будет яростно критиковать Зеленского президента. Вот очень в этом сомневаюсь. Поэтому, наверное, возникнут какие-то другие каналы, которые будут критиковать уже Зеленского. Ну, то есть я не прогнозирую радикального изменения и такого, ну, исчезновения плюрализма в нашем информационном пространстве при победе Зеленского. Я думаю, что все равно будет достаточное количество телеканалов, которые будут его критиковать. Но 1+1, конечно, он достаточно популярный канал, и там качественный продукт, поэтому много будет его поклонников.
Зависит от его позиции. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Я с места Селидова, Донецкой области.
Очень приятно, слушаем вас.
Ну, якщо не в тему моє питання, то пробачте. От у мене таке питання. Я голова спілки людей з вадами зору, в місті Покров Донецької області. От. Оці всі хлопці, кандидати, по 2 мільйони, вони знайшли, значить, заплатити. А у нас будівля по вулиці Москаленка, 119 у Покровській, в такому жахливому становищі. Ніхто, до кого я не звертався, ніхто на сьогоднішній день не має бажання нам допомогти. Вот. Якщо можливо, якщо це в тему, то, ну, ответьте, а не в тему, то пробачьте.
Не совсем в тему, но сейчас с вами пообщается наш редактор. Оставьте ему, пожалуйста, ваши контакты. Мы узнаем, можем ли мы вам как-то помочь. Спасибо за звонок. Напомню, у нас в гостях Наталья Лигачева, глава общественной организации «Детектор Медиа». Говорим о том, кто кого мочит, если так можно сказать, на украинском телевидении в преддверии выборов. Наталья, еще цифры, которые удивили по степени доверия. По сути задних, как раз те телеканалы, которые считаются независимыми, не олигархическими, общественными. Это АТР, Громадське телебачення и ЮАПерше. Да, они прям в конце этого рейтинга. Как же так? Ладно, люди не смотрят их, потому что там может быть не такой интересный контент, не такие веселые, да, или интересные передачи. Но доверять-то им хотя бы могут, потому что там действительно, ну, есть какие-то определенные стандарты журналистики, определенная подача информации. Как вы объясняете такое, можно сказать, недоверие каналам, которые объективны?
А вот получается, что не смотрю, иначе не доверяю, да, что это все-таки коррелируется не напрямую, но корреляция какая-то есть. Многие просто не знают их контента, да, раз они его не смотрят, то они и не знают, и поэтому они не могут отвечать, доверяют они или не доверяют. Но это вот на самом деле очень печально, потому что да, реально у нас есть несколько качественных телеканалов, которые, практически не смотрятся, и поэтому, я считаю, им не доверяют и из них не берут информацию. Хотя именно там и действительно соблюдаются журналистские стандарты. И это опять-таки к вопросу о медиаграмотности. Да? Мы также еще не смогли донести до людей, что надо искать качественную информацию. Пусть она, может, даже будет скучновато, но для их выбора лучше уж чуть скучноватее, но зато такая, которая соответствует действительности.
Наталья, но создается такое впечатление, что люди не хотят искать эту информацию. Да, мы уже об этом говорили. Получается, Украине, ну, скорее всего, придется переболеть какой-то волной популизма, волной вот такой эмоций, да, люди хотят этим болеть, люди хотят этого, люди не хотят разбираться, да, и, ну, скорее всего, при таких тенденциях, да, огромное доверие к манипулятивным телеканалам, что-то Украина все-таки ждет.
А это, ну, будем надеяться на лучшее, но это тренд не только украинский, это тренд общемировой. Везде сейчас эпоха популизма, и везде сейчас эмоциональный контент побеждает. То есть сейчас люди, с одной стороны, замыкаются в своих каких-то оболочках благодаря соцсетям, да, и не хотят слышать другого мнения, а некоторые, наоборот, обожают слушать другое мнение, но именно своих противников для того, чтобы рассказать, какие они идиоты, какие они дураки. Мы знаем, насколько популярны эти собачьи бои в соцсетях. Я думаю, что мир движется к какому-то большему регулированию, прежде всего, соцсетей, потому что, ну, без этого мы уже явно не обойдемся. И если не государство, то тогда должна вступать в силу сорегуляция, то есть сами там Google, Facebook вместе с государствами и саморегуляция, сами медиа, потому что, ну, по-иному мы просто все, ну, погибнем в этом информационном шуме и в этом всплеске эмоций и нежелании слышать голос разума.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. А вы знаете, вы сказали о Зеленском, что он неизвестен. По-моему, команда его работала подчас помаранчевых поди на Интере, и они так очень-то шутили по поводу Голодомора. Поэтому я думаю, что не надо так думать, что что-то изменится, не изменится, опыт, не опыт. У нас одни и те же коррупционные схемы, в одних и тех же руках уже лет 25 финансовые потоки. А по поводу популизма, популизм сейчас хорошая отмазка, чтобы не выполнять свои функциональные обязанности. То есть тебе все что угодно можно назвать популизмом и ничего не делать. И вот, ну, журят население, вот это не обязанности того же президента. Но влада, она сама дезорієнтує населення щодо своїх обов'язків, коли з'являється на всіх телеефірах, на всіх каналах, перерізаючи стрічечки, біля яких там, я не знаю, дорожніх знаків, дитячих, юнацьких, літніх таборів. І люди бачать, що там, ну, наприклад, той же президент відкриває якийсь там потяг, пішов, і вони думають, мабуть, це його обов'язки, тому не треба отак от журити людей, тому що власть сама так, а популізм – власна отмазка. Понимаете, зараз любое, то, що даже можна виповнити, щоб його не виповнять, випускають проплаченого політолога, тут говорить, це популізм, ребята, до свидания. Ну так можна популізмом і клятву назвати ту, яку там збула.
Спасибо, будет. Да, вот такое замечание, что сама власть поощряет этот популізм, і этот тренд выгоден, да.
Ну, я очень рада. В эфир вышел полностью медиаграмотный слушатель. Супер, спасибо большое. То есть есть понимание у людей, конечно, я тоже считаю, что у многих людей есть понимание того, что такое паркет. Вот это вот перерезание ленточками, это на профессиональном нашем сленге называется паркет. Да, есть джинса, есть заказные, правильно, проплаченные политологи. Только ли власть? И власть этому способствует, и оппозиция. В принципе, вы правы. Все политики у нас больны недоверием к собственному народу, к собственным людям и к тому, что можно и нужно завоевывать доверие делами.
По-честному.
Да, по-честному. Ну, во-первых, это нежелание, недоверие, что можно по-честному. А во-вторых, конечно, это тогда же отсекает коррупционные схемы. А как же без них? Ну, а как? Да, это проблема.
Наталья, еще хотел бы вас попросить прокомментировать вот цифры, которые меня лично шокировали. Вот 30% украинцев заявили, ответили, что в Украине происходит наступление на свободу слова. Почти 50% украинцев говорят, что запрет российских телеканалов в Украине есть, является ошибкой и приводит к ограничению прав граждан. 55% украинцев заявили о том, что запрет на посещение отдельных артистов и российских фильмов тоже является ошибкой. 49% сказали о том, что ошибка – это запрет российских социальных сетей. Вот получается, какая-то вот есть половина Украины, да, которая не движется в русле такой официальной политической повестки и считает, что то, что происходит сейчас в медиапространстве, это большая, колоссальная ошибка, наступление на права людей. Вы видите возможность, тут потенциал для определенной реакции, да, ну вот имеется в виду политической реакции, реакции в СМИ, то есть все же повернется вспять, все запреты сейчас, они рухнут или нет?
Да, эта тенденция абсолютно уже несколько лет держится, мы об этом все время говорим, проводя наши исследования, что треть людей вообще отвечают на вопрос, что они не знают, кто первым начал войну. Не знаю, да, и то есть, ну, эта проблема есть, и она только сейчас усугубилась во время выборов. Я уже сказала, что немножко даже подросло количество вот тех, которые считают неправильными запрет на российские каналы, на соцсети. Если будет выбрана пророссийская какая-то власть, и президент, и парламент,
то потенциал виден.
Вспять, да, то вспять повернуть легко. Вот легко, потенциал есть, и есть, будет поддержка. С другой стороны, если все-таки вести правильно, если будет проукраинская власть останется в Украине, то я думаю, что ну, нужно работать, нужно показывать людям, что запрет российских телеканалов это было вынуждено. Люди вообще не любят запреты, но это же нормально, это правильно. Да? Вот вспомните, что происходило, когда решили, что фильмы в кинотеатрах должны показываться только на украинском языке. Какая была волна возмущения? Я даже помню сама, я пришла и посмотрела первые пару фильмов, и мне было как-то некомфортно, я русскоязычная в быту. А теперь уже даже как-то не представляешь, как это вдруг бы пришел в кинотеатр, на русском языке был бы фильм. То есть сила привычки, она есть, но если все-таки есть элита, которая совершает правильные шаги, достаточно большое количество людей очень быстро привыкает к другому. То есть роль элиты всегда огромна в обществе. И вот то, что до сих пор на 5-м году войны очень многие люди даже не хотят признать, что Россия первая начала войну, это недоработка в том числе и нашей власти.
А в чем недоработка? Это в том, что игнорирует украинская власть количество людей, которые считают иначе, да, и говорят, что нам нужно делать так. Они неправильно коммуницируют с ними. В чем ошибка?
Да, я считаю, что, во-первых, недостаточно коммуницируют, во-вторых, неправильно коммуницируют. Действительно, игнорируют многих людей инакомыслящих, хотя это тоже украинцы.
Как будто их нет.
Да, как будто их нет, да, да. Мы проводим мониторинг коммуникации с Донбассом, кстати, и тоже вот мы показываем все время, что различные наши министерства, они вот, ну, как бы удобные для себя все время месседжи, пиар занимаются, а так, чтобы слышать этих людей, и это не значит, что нужно всегда слышать, что нужно делать то, что эти люди просят. Нет. Но нужно с ними говорить, нужно с ними дискутировать, нужно доносить нашу проукраинскую позицию, да. Это проблема. Ну и, конечно, ну, кстати, здесь правильно уже вот последние прям буквально дни начали правильно говорить о том, что должна изменяться ситуация экономическая в стране. Но тут тоже, кстати, проблема. Вот эта вот постоянная зрада на наших телеканалах, она же мешает людям реально оценивать ситуацию. Социологи бьют на самом деле тревогу, что реально ситуация в экономике в стране несколько лучше, чем о ней думают люди. И это тоже потому, что опять-таки все время идет зрада, 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 зрада.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Одессы, меня зовут Елена. Я хотела бы задать такой вопрос. Он короткий, но я думаю, что вы поймете. Есть ли у журналистов, украинских наших журналистов, чувство ответственности и какого-то, может быть, понимания за будущее и за то, что может произойти с Украиной в случае, если победит Зеленский на этих выборах? Я поясню коротко, потому что, ну, вы все так активно мочили президента, так, с таким энтузиазмом, что теперь, возможно, нам всем придется просто бежать. Куда мы будем бежать? Ответьте, пожалуйста, спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Ну, это очень сложный вопрос, потому что всегда считалось, что журналисты должны прежде всего быть шпионами в логове власти, да, и они должны разоблачать коррупцию, должны разоблачать злоупотребление властью. И да, очень активно многие журналисты, особенно журналисты-расследователи, этим занимались. С моей точки зрения, особенно во время избирательной кампании, должен быть больше баланс в СМИ. И я не за то, чтобы не было каких-то скандалов коррупционных, но, наверное, нужно смотреть на всех кандидатов все-таки одинаково во время избирательной кампании. Но журналисты, тут не может быть какого-то, ну, тут каждый должен принимать для себя. Все-таки журналист, узнав какую-то информацию, должен ее доносить. Другое дело, что очень часто играли на эмоциях, об одних мы говорим все, что только можно, о других мы как бы не интересуемся. Вы правы в том, что не было баланса в отношении к разным ветвям власти, к разным политическим фигурам.
Последний вопрос к вам, Наталья. Вы общаетесь ли вы с журналистами на украинских телеканалах? Как они относятся к тому, что вот во время избирательной кампании приходится делать такой некий выбор? Да? Вы работали, были журналистом как журналистом, да, то есть пытались делать объективно, а сейчас приходится выполнять волю заказчика, да, собственника медиа. Есть ли какой-то вот внутренний конфликт в украинском журналистском, в украинской журналистской среде? Или это уже, ну, вот как привычка, да, это такие вынужденные меры, те условия, которые поставлены украинские журналисты сейчас?
Я думаю, что да, это уже привычка. Давным-давно так в украинских СМИ есть, и настоящих буйных мало. Все буйные, они постепенно выдавливались из информационного пространства, начиная там 2000-х, начала 2000-х годов.
Куда выдавливались?
Лучшим. Они уходили в свой бизнес, уходили вот в такие проекты, как «Радио Свобода», как «Громадское телевидение», как «Детектор медиа», там независимые интернет-издания. Да, много в интернете сейчас каких-то стартапов создается. А в итоге на телеканалах оставались те, кто, ну, может себе позволить каким-то образом на какие-то идти компромиссы. Ведь во время даже этой избирательной кампании, вот, собственно говоря, я знаю только одного человека, который ушел, Алексей Братущак. Хотя я знаю очень много журналистов, недовольны редакционной политикой своих телеканалов. Но Есть зарплаты, есть кредиты, есть семьи. Я понимаю в этом случае всегда молодых журналистов, я не понимаю никогда звезд журналистики, потому что, извините, но звезда журналистики может себе найти всегда работу, даже не в журналистике, кстати, да, вот. И поэтому вот продажность журналистов за большие деньги, когда это делают звезды, для меня это неприемлемо, но, увы, я должна констатировать, что это есть.
Спасибо за разговор. Мы говорили о том, кто кого мочит на украинском телевидении в преддверии выборов. У нас в гостях была Наталья Лигачева, глава общественной организации «Детектор Медиа». В этот четверг «Детектор Медиа» презентует полное исследование. Да, можно ожидать. Поговорим еще о нем. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Полистаем сейчас свежую прессу.
Российские пропагандисты во время аннексии Крыма не мелочились и гарантировали крымчанам светлое будущее в составе России. Местные СМИ беспрестанно оповещали о невероятных успехах российского Крыма. Насколько реальны крымские достижения? Как пишет российская «Новая газета», например, рекорды крымского туризма – одна из самых популярных тем российской пропаганды. По окончанию сезона 2018 года СМИ заполонили заголовки об очередном рекорде – почти 7 миллионов туристов. Причем почти миллион якобы туристы из Украины. Как пишет газета, достижение маловероятное и правдивость цифр вызывает сомнения даже у Крымстата. Главные вопросы к методике подсчета туристов. Дальше зарплаты и пенсии. Как пишет газета, все не так радужно. Пенсионеры – это 30% населения полуострова, и живут они на пенсию всего в 12 тысяч рублей или $180. Средняя зарплата выше, но это не зарплата большинства жителей Крыма. Разрыв между теми, кто получает много, и теми, кто получает очень мало – один из самых больших в России. При этом цены в Крыму на некоторые товары и услуги сопоставимы с московскими. Подробнее в статье «Пропаганда против реальности». На первый взгляд может показаться, что никаких ограничений и запретов в так называемой ЛНР нет, по крайней мере для тех, чья жизнь проходит в плоскости далекой от политики. Но это впечатление проходит почти сразу, если смотришь на ситуацию изнутри. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. Например, по словам блогера, запрещено пользоваться украинской системой связи Vodafone во всех режимных объектах, вроде так называемых государственных банков, министерств, налоговой и многочисленных комендатур. При этом во всех рекламных объявлениях дают два номера телефона украинского оператора и местного Лугакома. Также действует запрет на общение с представителями миссии ОБСЕ. Это странный запрет, пишет Викторова, о котором вряд ли кто-то скажет вслух. Критиковать власть можно где угодно, но при этом надо помнить, что излишняя активность может иметь последствия. Подробнее читайте в материале «Что запрещено в ЛНР», блог из Луганска. Если в одном отдельно взятом городе самые крупные объекты собственности принадлежат или контролируются пророссийской криминальной группировкой, поддерживаемой правоохранительными органами и местной властью, этот город уже можно считать оккупированным. Этот и другие вопросы задает депутат Верховной Рады Мустафа Наем, пишет «Новое время». Например, если мэр города, некогда член этой группировки, обеспечивает ей политическую защиту и имеет российское гражданство, это все еще украинский город? Или если там систематически нападают, калечат и вытесняют из города проукраинских активистов. Как утверждает Наем, это он про Одессу. По его мнению, в действительности дела в городе еще хуже, и Одесская Народная Республика, которая удалось остановить в 2014 году, фактически функционирует и набирает силы.
Классная работа днем и внеклассная ночью. Это формат образовательной программы «Гогольфест 2019» в Мариуполе, который пройдет 27 апреля, 1 мая. «Гимназия», так называется программа, станет своеобразной дегустацией нового и непонятного. Донесет идеи авторов и даст инструменты для понимания современного искусства. Ведь оно, как известно, не всегда понятно зрителю. о том, чему можно учить взрослую аудиторию, а также зачем философ проведет экскурсию по городу. Радио «Донбасс Реалии» разговаривала с куратором программы «Гимназия» Анастасией Евдокимовой.
У нас є кілька напрямків. Один – це гіди сучасним мистецтвом. У нас будуть лектори, які розкажуть, проведуть гід по світу музики, по світу сучасного театру, по світу літератури і кіно. У нас буде формат нових досвідів, коли люди, які займаються чимось незвичним, розкажуть про свої проекти, про свої досягнення. Вони поділяться тим світом, в якому живуть самі, де двоє спікерів, один спікер поділяться так само своїми проектами і розкажуть про свою діяльність у сфері мистецтва. Це будуть нові формати, яких, можливо, в Маріуполі ще не було, бо вони були, як, наприклад, читацький клуб, коли ми запропонуємо прочитати всім класику світової літератури Ернеста Хемінгуея «Старий і море» і проговорити її професійно з професійним літературознавцем і вийти на якісь нові теми, можливо, для себе відкрити. Це буде формат кінопоказів з обговореннями. Тобто всіляко ми наповнимо цю програму так, щоб показати, яким є сучасне мистецтво сьогодні. Освітня програма «Гімназія» буде тут у вежі з 27 квітня по 1 травня.
Якщо річ йде про сучасне мистецтво, яке, відкровенно говоря, розуміють не всі, то на какую аудиторию вы рассчитываете? Кому будет интересна образовательная программа?
Программа «Гімназія» вона для всіх. Немає значення, якого віку це буде людина. Я впевнена, що наша програма буде цікава і старшокласникам, і студентам, і людям старшим, і людям різних професій, тому що всі отримують однаково доступний контент для розуміння і відкриття нового.
Маріуполь стане першим містом, де ця програма буде реалізована? Или у вас вже є опыт її проведення? Якщо так, то де ви її проводили? І як реагували люди?
Формат освітньої програми «Гімназія» ми вже апробували на фестивалі «Air Google Fest» у місті Вінниця. От зараз у нас друге, він буде цей формат в Маріуполі, і далі він їхатиме в різні міста. Щоразу це інший контент, але є оця класна робота в день і позакласна робота вночі. А позакласна робота вночі – це поряд із «Night Stage» біля моря. У нас буде свій простір, де будуть нічні кінопокази. Тобто класна робота у вежі, позакласна робота біля моря. В Вінниці в нас був ажіотаж, тому що в нас щогодини відбувалось на 4 різних локаціях, в 4 різних напрямках різні події. Це була така трошки гігантоманія у Вінниці. Але коли люди отримують можливість дізнатись про нове, і це не занудне сидіння за якоюсь умовною партою і слухання якогось нудного лектора, це завжди інтерактив, це завжди включення аудиторії. Це завжди питання-відповідь. Це постійна орієнтація під людей і під їхні потреби.
Ну, хорошо. Вихід на ночний кінопоказ – це маріупольська ізюмінка. А чим ще будете удивляти?
Я забула, у нас ще один формат буде. Це буде інтерактивна екскурсія, яку проведе філософ Вано Крюгер. І, власне, у нас відбудуться 3 унікальні екскурсії, жодна з яких не повториться, і кожна з них матиме свої історії всередині.
Закладка. Открываем Донбасс. Грэдис присмотрелся к тому, что творилось на митингах у здания областной администрации, к тому, как вела себя местная власть и силовики, и в течение нескольких дней подал заявление на расчет. Работать философом при бандитах не мог и не хотел. Украину он любил, пусть и несколько осторожно, а вот русского мира откровенно опасался, как всякий неглупый человек, к тому же и сын репрессированного. Кроме того, что-то ему подсказывало, что платить философам в ЗЭТ теперь не станут так исправно, как прежде. Да и в честь здесь теперь станет философия совершенно определенного рода. Владимир Рафеенко, «Долгота дней». Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем выпуск новостей от Егора Устинова.
Председатель Комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов опроверг информацию о том, что Россия разместила в аннексированном Крыму сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Ранее размещение техники сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на того же Шаманова, при этом опубликовав его прямую речь. Председатель комитета, как говорится в сообщении, заявлял, что в Крыму размещены самолеты ракетоносной авиации, которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе. Также такие же данные распространяли другие российские информагентства. Накануне о развертывании в Крыму бомбардировщиков сообщил председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев. Луганская областная военно-гражданская госадминистрация обратится в Совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой рассмотреть ситуацию с возможным обесточиванием шахт в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее госпредприятие «Укрэнтеренерго» сообщило об отключении шахт предприятий «Первомайск-Уголь» и «Лисичанск-Уголь» с 1 апреля. Задолженность предприятий за электроэнергию за январь-февраль составляет 77 миллионов гривен. Обесточивание госпредприятия «Первомайск-Уголь» может привести к затоплению шахты в поселке Золотое водами с объектов, размещенных на неконтролируемой территории. В Мариуполе общеобразовательную школу номер 32 закроют с начала следующего учебного года. Школа убыточна, отмечают в департаменте образования Госсовета, передает канал «Донбасс». Учреждение рассчитано на более 700 школьников. Учатся здесь только 220. По словам директора департамента образования Госсовета Татьяны Братчиковой, прорабатывается вопрос перехода детей в школы номер 31 и 33. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 до 3, днем от 11 до 14 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалис». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».